Я хочу продолжать читать 15 главу Евангелия от Иоанна и размышлять над этой главой. 15 глава Евангелия от Иоанна с 9 стиха, 15:9. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как я и соблюл заповеди Отца моего и пребываю в любви, в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенная. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». 2 недели назад мы читали первую часть этой главы и размышляли, что значит, Христос говорит, «Я лоза, а вы ветви». Что значит пребывать на лозе и приносить много плода? Но, в общем, эта 15 глава, она интересна. Ее можно назвать как «беседа в горнице». Эту беседу Христос с учениками проводил после Тайной вечери. И перед тем, как они пошли на гору Елеонскую, пошли в сад, вернее, Гефсиманский, где они были захвачены. И потом Христос был в страдании и был распят. И вот это время общения со своими учениками после Тайной вечери и перед своим распятием, перед страданиями, это очень важное время. Иоанн взял и собрал вот эту беседу в эти несколько глав. У Иоанна это время наиболее полно и подробно освещено. Именно последнее общение Христа со своими 11 учениками. Эти слова были самые важные. Эти слова или беседа в тайной этой горнице, беседа в этой комнате, где Христос был с учениками, она, наверное, открывает залог успеха учеников, залог их служения, залог их сохранности в этом враждебном мире. И, наверное, если мы посмотрим, и мы с вами тоже ученики Христа, эта беседа откроет и нам залог нашего успеха в этом мире. Давайте мы посмотрим. В этой главе есть три части. Три части в этой главе. Первая часть, Христос говорит и начинает ее: «Я есмь истинная виноградная лоза». Первая часть состоит из первых 11 стихов. Первых 11 стихов. Эта первая часть посвящена общению учеников с их Создателем. Человек и Бог, ученик и его учитель. Первая часть. «Я есмь истинно виноградная лоза, Отец мой виноградарь». Христос в этой очень яркой картине виноградника, он рисует принцип взаимоотношения между Отцом Небесным, между Ним Господом и между Его учениками. И он в этой картине просто великолепно обрисовал, как взаимосвязаны внутри отношения, как складываются отношения в среде его учеников. Господь желает, чтобы мы сегодня еще раз на это посмотрели, что картина виноградника – это часто употребляемая картина в Библии. Бог часто говорит об этой лозе, которую он посадил, и, например, о своем народе в Египте. Потом он ее перенес в землю обетованную. И наше пребывание со Христом, наше пребывание во Христе – это причина или залог нашего успеха. Если мы будем на лозе во Христе, если мы питаемся Его соками, Духом Святым, значит, мы будем успешны и плодотворны в этом мире. Вы знаете, Иисус говорит о том, что не просто формальная принадлежность к церкви что-то нам даст. Формальная принадлежность к церкви даст нам просто членство в церкви. Я помню времена, когда в нашу церковь обращались неоднократно люди, и верующие, и неверующие, просили дать справку, что они члены нашей церкви. Я говорю, зачем вам? Чтобы уехать за границу. В Америку. Пришел один мужчина, ему в Германию надо. Жена каким-то образом проникла в Германию и там зацепилась. И говорит, чтобы ваш муж оказался здесь, ему зачем-то надо была справка. Я ему говорю, это невозможно. Он говорит, я вам заплачу. Я говорю, это невозможно. Он говорит, я вам много заплачу. Я говорю, у вас не хватит денег, чтобы получить такую справку. Даже если вы машину свою оставите, у вас не хватит возможности. Я с ним стал говорить о том, что справку-то церковную можно как-то получить в какой-то там общине или церкви, притвориться верующим. Но я говорю, а как с Царством Небесным? И Христос говорит, пребывание на лозе – это не просто формальная принадлежность к какой-нибудь церкви, деноминации, конфессии, какой-нибудь семье. Это ничего не даст. Он говорит, истинное пребывание с питанием, соками и с принесением добрых плодов. Если у вас нет добрых плодов, то стоит большой вопрос. А вы вообще на лозе? А вы вообще часть Христова тела или нет? Потому что здесь, в первой части Евангелия от Иоанна, вот в 15 главе, Христос очень четко проводит эту параллель. Вы знаете, виноград бывает разный. Маленький, мелкий, крупный, черный, розовый, белый, ранний и поздний. Но его объединяет одно – он дает плоды. Мы все разные, братья и сестры. У нас разные плоды, но для Господа эти должны быть плоды. Если у нас нет добрых плодов для Господа, или мы не пребываем на лозе, или что-то нам мешает. И Христос говорит здесь, что садовник будет обходить 2 года обычно. Смотрит на виноградник, когда он должен приносить плод. 1 год смотрит, 2 год, на 3 отсекают и бросают в огонь. Мы должны сегодня понимать, что пребывание на лозе, наше пребывание во Христе, это дает нам питание и дает много плода. Это первая часть этой главы. Вторая часть, Христос ее начинает со слов «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга» с 12 стиха. Откройте, посмотрите, с 12 стиха Христос говорит о следующей части, об отношении среди учеников, внутри среди его последователей, внутри этой компании учеников, как бы мы сказали сегодня, церкви. Если первая часть говорит об отношении с Богом, со Христом, вторая часть говорит внутри общины, внутри последователей Христа. Он говорит здесь, любите друг друга, как я возлюбил вас. Потому что причин любить друг друга в церкви, вы знаете, у братьев и сестер не так много. Мы все разные. Мы мало друг друга знаем. Мы все с недостатками. Мы между собой даже в основном и не родственники. У нас у каждого есть свое эго, свой эгоизм, свои потребности. И люди все сегодня используют других людей только лишь ради корысти, ради пользы себе. И вот только лишь во Христе мы можем обрести эту удивительную способность любить друг друга. Это невозможно никак иначе. Христос говорит, «Сия есть заповедь, 12 стих, моя». То есть это заповедь, это повеление, это то, без чего невозможно быть христианином, без чего нет христианина. Это обязательно. Нам надо любить друг друга и любить друг друга так, Христос говорит, как я возлюбил вас. Он причина, он пример. Он возлюбил нас жертвенной любовью, жертвуя собой ради о нас с вами. И вот так мы должны любить друг друга. Христос об этом говорит своим ученикам. И дальше говорит, что 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот за нас. Это, говорит, истинный показатель любви, если мы готовы пожертвовать чем-то ради друг друга. Одна влюбленная молодая пара, которая хотела пожениться, прогуливаются на свидании, уже таком вот предсвадебном свидании, а вечером стоят на мосту, и девушка, это будущая невеста, вот уже без 5 минут невеста, спрашивает у своего молодого человека, они рассказывали друг другу о любви, как они любят друг друга, сколько звезд он готов достать с неба для того, чтобы дать. Знаете, звезды достают тогда, когда уже ничего другого они сделать не хотят или не могут. Он говорит, я любую звезду для тебя достану. Знаете, она говорит, вот если бы я, смотри, милый, если бы я упала сейчас в воду, ты бы бросился за мною туда. Он говорит, ну вот еще, а кто ж тебя любить будет тогда, если я за тобой брошусь в воду? Понимаете, все это хорошо, но любовь измеряется жертвой. Любовь измеряется жертвой. Насколько мы любим, настолько мы готовы пойти на жертву. Поэтому Господь да поможет нам уразуметь вот эту вторую часть вот этой беседы в горнице Христа с его учениками, последователями. Первая часть, я напоминаю, это отношение нас со Христом, с нашим Господом. Вторая часть – это отношение нас друг с другом. Любите друг друга. Это, наверное, главное. Христос говорит, и вообще-то говорит, он дальше пишет в 16 стихе, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Дабы чего не попросите, во имя мое я дал вам. Говорит, вообще-то вы здесь находитесь, вы ученики мои, не потому, что вы меня нашли, избрали. Это я вас избрал. И нашел, и спас, и поставил. Для чего? Чтобы вы шли и приносили плод. А вы думали, что вы познали Господа, чтобы теперь у вас было все хорошо. Чтобы Господь вас хранил, благословлял, исцелял. Чтобы Господь миловал вас, прощал, защищал ваших детей, хранил их в школе, там, в институте, везде. Вы думали, что Бог вам для этого нужен? Все наоборот. Я вас призвал, я вас взял. Я тот виноградник, виноградарь, говорит Отец Небесный, который-то и посадил этот виноградник, чтобы получать добрые плоды. А виноградник думает, вы знаете, виноградник думает, что он... Хозяин ему нужен только для того, чтобы он его грел, там, кормил, поливал и так далее. Помните детскую сказку про какого-то барбоса, который пригласил к себе в гости других барбосов в отсутствии хозяина и говорит, что я вот сплю на этой кровати, а хозяин мне нужен, чтобы еду мне давать и так далее. И тут хозяин приходит, и все стало на свои места. Мы тоже думаем, что мы живем, и Бог нам нужен для этого, для того, для третьего. А Бог говорит, не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы шли туда, куда я вас посылаю, и приносили мне плод. Для этого Господь избрал. И, наконец, мы переходим к третьей части этой беседы в горнице. Чем дальше, тем будет интереснее, братья и сестры. Вы откройте эту, откройте Евангелие, 15 главу от Иоанна, и вы найдете там много интересного. Беседы Христа с учениками. Он говорит... Дальше, с 18 стиха начинается третья часть, очень интересная часть. Он дальше говорит о том, что об отношении с внешними, с миром. Он говорит о том, что мир, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Эти слова Иоанн записал в то время. Иоанн, кстати, последний писал свое Евангелие и Откровение Иоанна Богослова, когда уже вовсю бушевали гонения на христиан. В то время, когда было написано Евангелие Иоанна, оно было написано самым последним из всех Евангелий, уже время было серьезных и страшных гонений. Они уже разгорелись. И в то время, когда картина, которую рисует Иоанн здесь, она у него черно-белая. У него нет серых тонов, нет цветных. У него есть черный свет, цвет и есть белый цвет. И он рисует вот эту картину и рисует, честно, непредвзято говорит о цене следования за Христом. Христос сразу предупредил своих учеников, у вас будут проблемы с внешними, у вас будут проблемы с окружающим миром. Вы к этому должны приготовиться. Вы должны пребывать со мною, вы должны любить друг друга, и еще вы должны быть готовы к гонениям, он говорит. Потому что мир не может вас вместить. То время, о котором мы говорим здесь, это было очень интересное время на самом деле. Римская империя очень много дала всем подданным своей империи, очень много дала. Ну, во-первых, установился закон и порядок безопасности. Римляне сделали дороги, которые соединяли все части этой огромной Римской империи. И, в принципе, путешествовать по этим дорогам было безопасно. Стояли гарнизоны римские, был закон, был порядок. И люди, в принципе, получили много благ. К тому времени, как пришло христианство, к этому времени, оно не зря пришло в это время. Римская империя дала единое такое пространство. И апостол Павел свободно, как бы не имея проблем на границ, он мог путешествовать по всем огромным странам, как сегодня по Евросоюзу. Вы внутрь Евросоюза попали, если есть у вас шенгенская виза, вы здесь по 15 или 17 стран, сколько там, я даже не знаю. Вы путешествуете по ним свободно, и там только видите знак, что это уже другая страна, а вы проезжаете мимо этого знака. Римская империя представляла очень благоприятную среду для проповеди Евангелия. С точки зрения дорог, отсутствия границ таких внешних, она много дала. И торговля была, но она требовала лояльности. Римская империя требовала, приходили римские солдаты в любую деревню, они собирали всех и требовали одного. Ставили изображение императора, маленькая лампадка горела или огонь, надо было взять щепотку фимиама и воскурить, бросить на этот огонь в знак верноподанических чувств. И потом человек разворачивался и шел, и кланялся, молился, кадил своим собственным богам, хоть лоб разбей. Никого это уже не интересовало. Ты должен прийти был, и ты должен был просто показать свою лояльность Римской империи, лояльность власти. И люди признавали в тот момент, что кесарь, римский император, есть Бог. Они произносили формально эти слова и бросали щепотку фимиама. Все, иди занимайся чем хочешь. Иди к своим богам, попроси прощения, что ты произнес эти слова. И что ты там будешь делать дальше? Никого абсолютно это не интересовало. Лишь бы ты не поднимал мятеж и платил налоги. Но, вы знаете, христиане не могли так сделать. Они уже Христа признали за Богом. И вот поэтому эта враждебная среда, она стала враждебная, окружающая среда, она стала для них враждебной. Вначале враждебная для христиан стала иудейская культура, в которой они жили, а потом со временем стала и вся Римская империя уже во второй половине первого века. И они считали христиан мятежниками, потому что они поклонялись, как бы сказать, не признавали этого Бога, императора, поклонялись своему какому-то Богу. Они считали их, ну, как бы, иностранными агентами, как сегодня бы сказали, иноагенты. Есть такой титул, присваивается различным общественным или иногда даже религиозным организациям, которые связаны с какими-то иными заграничными центрами. Они считали, что христиане занимаются людоедством, потому что написано было в Евангелии, кто не будет есть плоть мою и пить крови моей. И они отсюда выводили четкий постулат, что значит они людоеды. И они считали, что они занимаются развратом, тушат свет там, понимаете, и так далее, и так далее. Все, у них все одни большие вот эти семьи, друг друга называли братьями и сестрами и так далее. Они считали, что они поджигатели. Христиан обвинили в поджоге Рима. Когда сам император поджег Нерон Рим и обвинили христиан. Они обвиняли христиан, что они разделяют семьи, приводя слова Христа на память, что не мир, я, говорит, принес, но меч. Я пришел разделить человека с его домашними. Домашние мои – это враги мои, если они стоят на пути между мною и Господом. И все это они вменяли им вину Первой Церкви. И общество, мир окружающий становился для них враждебным. И разве это не похоже на наше современное общество сегодня, братья и сестры? Оно еще как-то местами, Новочеркасске, например, больше лояльности, в других местах меньше лояльности. Но вы знаете, сегодня христианство в мире является самой гонимой и страдающей религией. Сегодня миллионы христиан согнаны со своих мест, а не беженцы, в результате всех вот этих войн. И миллионы христиан сегодня подвергаются притеснениям и гонениям. Сегодня христиане даже в западном мире, если они хотят четко следовать заповедям Христа и называть грех грехом, они становятся изгоями общества. В той же самой Америке, в той же самой Канаде и в западной культуре. Сегодня христиан начинают гнать просто за то, что они христиане. И за то, что они грех называют грехом. Мир всегда относился с подозрением к таким людям, которые не такие, как он. Люди всегда относятся с враждой и не любят тех, чья праведная жизнь становится упреком для них. Если вы работаете в бригаде или в магазине, или еще в какой-нибудь компании, и вы не воруете, а все вокруг воруют, то вы уже попадаете под подозрение, что вы можете заложить вот эту компанию руководству, хозяевам. Если все вокруг выпивают и пьют, а вы не пьете, вы уже подозрительный человек. Вы уже не свой в этой компании. Понимаете, быть не похожим на других – это опасно. Почему я об этом сегодня говорю? Потому что среди нас есть студенты, которые впервые поступают в высшие учебные заведения. И они попадают во враждебную среду. Сегодня попадают. Они попадают в новую среду. И как сохраниться в этой среде? И мало того сохраниться, как принести добрый плод Богу? Я вспоминаю слова одного человека, он потом был служителем. Он говорил: я был верующий, я 5 лет отучился в институте, и никто не узнал, что я верующий. Он это сказал как достижение, а слушатели подумали, это крайний промах христианина. Если христианина никто не опознал по его жизни, по его поведению, по его словам, по его облику, по его образу. Молодежь, вы пойдете сегодня в учебные заведения, вы пойдете в свои школы. И вот эти слова, вот эта беседа Христа в горнице, она актуальна сегодня для каждого школьника, для каждого студента. Чтобы мы сегодня подумали, что нам надо, во-первых, пребывать со Христом, во-вторых, нам надо иметь добрые отношения, любить друг друга в семье своей прежде всего. В семье духовной, в церкви, служа друг другу. И жертвы друг на друга. И понимая, что мы находимся во враждебной среде. Как бы мы ни подстраивались под этот мир, они все равно за глаза скажут: баптист. Понимаете? И никуда мы не скроемся. Ты не куришь, не пьешь. Господь близко. Вот так придет неожиданно Господь. Как тать ночью. И вы знаете, Христос говорит своим ученикам и предупреждает о враждебности. Христос говорит о смелости, что мы должны не бояться быть не такими, как все. Не следовать за большинством на зло, как мы слышали сегодня. Не делать так, как делают все другие. Чтобы наша жизнь была светом, примером, маяком для окружающих людей. Господь желает, чтобы мы были бы истинным отображением Иисуса Христа. Он желает, чтобы мы являли образ Христа, а не его карикатуру. Мы напоминали вот эти события в Европе, которые прошли, когда из-за датской газеты, которая напечатала карикатуру на исламского лидера Мухаммеда, потом парижская газета перепечатывала эти карикатуры. Исламисты убили там определенное количество людей в Европе. Поднимали восстание, мятежи были и убийства, жестокие убийства. Спросили у одного руководителя, тогда он был руководителем белорусского братца Александра Ивановича Фересюк, он у Господа: скажите, что бы вы сделали, если бы вот карикатуру на Христа кто-то нарисовал, как бы вы отреагировали? Он говорит: меня не это беспокоит. Меня беспокоит другое, что многие христиане являются карикатурой на Христа. Не образом Божьим здесь, а карикатурой. Братья и сестры, мы выйдем с дома молитвы, и мы пойдем в этот мир. И мы должны отображать образ Христа. Мы должны отображать его там, где мы живем, там, где мы учимся в школе, в высших учебных заведениях, там, где мы работаем, и даже во время передвижения на дороге должно быть видно, что мы христиане. Это не потому, что мы едем медленно, а потому, что мы не едем, может быть, как-то агрессивно, не ведем себя агрессивно. Господь хочет, чтобы мы отображали Его образ везде. Чудное озеро Генесарецкое, с чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого, весь его облик святой. И там дальше слово: что же неясно, в нас отражается образ вот этот Христа. Автор такие слова с сожалением говорит. К сожалению, сегодня христиан все мало можно узнать. В церкви еще можно узнать сестер по косынке. Но выйдя за дверь, глядя на антураж, вид христиан, ты вообще не угадаешь, что это христианка. Ты поймешь, что у этой женщины есть много денег и очень мало вкуса. Но ты не узнаешь, что это христианка. К сожалению, лишних денег. Господь да поможет нам сегодня отображать духовную сущность Христа. В нашем образе жизни, в наших словах, в нашем поведении, в том, как мы работаем, в том, как мы производим какую-то продукцию, учим ли детей или изготавливаем электровозы. Во всем этом должен проявляться Иисус Христос. Пусть нам поможет Господь. И вот эта беседа Христа в горнице с Его учениками. В этой беседе, как я напоминаю, есть три части. Они чрезвычайно важны и сегодня для нас, как для учеников Христа. Вы знаете, движение, которое сегодня известно как движение «Талибан», которого боятся многие страны и даже армии, ретируются с этой территории Афганистана. На самом деле они переводятся как ученики. Ученики медресе, ученики этой исламской школы. Но эти ученики оказались хорошими учениками своих учителей и дружными. Они пошли, 70 тысяч всего, может быть, насчитывается, 60-70 тысяч, они пошли и идут и гонят всех подряд, и перед ними разбегаются разные армии. Есть различные ученики у этого же самого Мухаммеда, и Аль-Каида, и ИГИЛ, и много разных других, разных, менее известных. Но знаете, они ученики, они последователи, и они очень много успевают сегодня, потому что они слушают своих учителей и им подражают. К сожалению, христианство сегодня теряет силу. Христианство уже не имеет той силы, как когда-то. Если ученики Христа будут слушать Христа и поступать, как поступал Христос, будьте уверены, христианство будет снова на первых позициях в мире. И христианство будет тогда наступательная у нее политика, а не отступательная, как отступление, которое сегодня происходит. Сначала отступление происходит внутри сердца человека, в церквях, а потом оно отступление происходит в мире, в обществе, со всех позиций. И вот на это свободное место и приходят вот другие ученики Мухаммеда и там, и всех других остальных. Все это происходит по вине нерадивых учеников Иисуса Христа. Поэтому беседа в горнице Христа со своими учениками, она чрезвычайно важна. Прочитайте ее сегодня. И давайте мы жить так, как заповедал нам Иисус Христос. Аминь.